Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в гостях у меня сегодня бизнес-леди Наталья Раймон, которая помогает женщинам, попавшим в сложную ситуацию, связанную с домашним или семейным насилием, преодолеть все трудности и выйти вот из этих сложных абьюзивных отношений, оставшись при этом в безопасности. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте поподробнее про вот эту вашу сторону жизни поговорим, потому что вы же по основной, так сказать, профессии бизнес-леди, а вот этим занимаетесь непосредственно для себя, да, для помощи комьюнити.
Да, именно, я бы так и сказала, для помощи комьюнити, потому что я чувствую в себе силы, что я могу помочь женщинам в этой ситуации. И я, конечно, не хотела бы, чтобы кто-то проходил то же, что я когда-то прошла. И я предлагаю свою помощь, и чем могу, я всегда помогаю.
Наталья, ну расскажите, пожалуйста, как и на каких этапах вы поддерживаете женщин, которые столкнулись с ситуацией домашнего насилия?
Это все равно, что спросить, на каком этапе жизни нам нужен верный, заботливый, отзывчивый человек, который выслушает, услышит, попытается помочь. Ну, конечно же, на каждом этапе жизни каждой женщине, каждому мужчине, наверное, нужен такой друг. Вот я таким другом являюсь на любом этапе. Но хочу сделать ударение, конечно, что чем раньше женщина обратится за помощью, тем легче будет решить проблемы. Потому что чем дольше длится семейное насилие, тем, возможно, женщины могут сделать все больше и больше ошибок в этом пути. Предостеречь ее от этих ошибок – это как раз моя задача.
А можете немножко описать, вот как это выглядит? Вам звонит женщина, да, тогда, когда она решается на то, чтобы уйти от человека, с которым она живет. И дальше вот что вы делаете? Как вы взаимодействуете?
Нет, Ирочка, я предпочитаю, чтобы женщина позвонила не тогда, когда она решила уйти, а тогда, когда она почувствовала, что что-то не то в отношениях. То есть даже тогда, когда она это не может назвать словами, даже тогда, когда она сама не может определить, что это насилие. Вот что-то не то, что-то не складывается, что-то странное творится. Вот тогда уже надо искать помощь. Нужно делиться, нужно пойти к GP, нужно пойти к психологу, нужно с кем-то этим поделиться. Обычно это происходит через Facebook, меня женщина находит через Facebook. Я такая-то, такая-то, мне нужна помощь, могли бы вы мне помочь? Соответственно, я всегда отвечаю, да, могу, да, готова. Тогда начинается у нас разговор. И что мне нужно для того, чтобы понять, что происходит и какая от меня требуется помощь и чем я могу помочь, прежде всего, для этого мне нужно узнать историю человека с самого начала. Ну, понятно, то, что человек может мне рассказать, то, что он на данный момент или она способна рассказать, или насколько доверяют мне в этот момент. Но мне нужно узнать как можно больше, прежде чем я вступлю в жизнь в эту и начну помогать.
То есть обычно к вам обращаются все-таки на том этапе, когда поняли, что что-то не так, и еще не нужно бросать все и бежать вот скорее
именно.
Спасаться.
И я предпочитаю именно вот тогда, когда это еще непонятно.
Наталья, расскажите, пожалуйста, если это корректно, когда и почему вы начали заниматься этой деятельностью?
Это началось где-то 7 лет назад. Я помню, я тогда проходила сама через систему семейных судов. И я, скорее всего, искала помощи. Я не пыталась с кем-то поделиться или оказать кому-то помощь. Я сама искала помощи. И это обычно происходило на Фейсбуке, в каких-то определенных женских группах. И как только возникала тема насилия, я сразу очень активно вступала в эту тему, потому что сама для себя хотела найти ответы на свои собственные вопросы. А потом, когда все это переходило с Фейсбука на личные сообщения, и я понимала, что и я могу чем-то поделиться, я могу поделиться опытом, знаниями, умениями. Я могу рассказать женщинам, куда идти, где искать помощь. И вот с этого все и началось. И потом постепенно, я так думаю, что это все переходило из одних рук в другие, и женщины, может быть, делились моими контактами, и все больше и больше женщин стали писать мне и спрашивать, и просить помощи, и спрашивать мнение моего, и просить советов. И потом это, в принципе, вылилось, что женщины со всей Австралии мне звонят и пишут ежедневно из Сиднея, из Аделаиды, из Голдкоста. Ну и кроме того, за последний год мне стали писать женщины даже из Америки, из Израиля, русскоязычные, прося помощи у меня.
Говорят вот многие, что за время пандемии очень сильно усугубилась ситуация с домашним и семейным насилием. У вас больше стало обращений в последние полтора года?
Абсолютно. Абсолютно да. Угу. Абсолютно да. За последние полтора года ко мне обратилось больше людей, чем когда-либо, да. Это правда.
Но вот очень много вам поступают этих сообщений. Вы, наверное, можете выделить какие-то основные сложности, с которыми именно женщины-иммигрантки сталкиваются в ситуации домашнего насилия?
У иммигранток, я так думаю, что сложности основные внутри них самих. То есть первое – это язык. Это неумение ясно и четко объяснить суть проблемы. Если даже они обращаются за помощью, например, к GP или к психологу, они не могут четко это объяснить. То есть нам наша менталити мешает донести суть проблемы до англоязычного. То есть у нас нет адаптации. Даже если язык нормальный, то именно адаптация понятий не та.
Не выноси вот, ссоры за сбы, да?
Нет, это уже другое. Это относится к моему следующему пункту. Это менталитет. Это самая-самая большая проблема. Огромнейшая проблема. Например, некоторые женщины пытаются усиленно преуменьшить проблему, выгородить насильника. И самое страшное, некоторые еще пытаются взять часть вины на себя. И вот именно, как вы уже сказали, не выносить ссоры из избы. И я приведу сейчас вот примеры, какие вещи мне говорят. И это именно русскоязычные. Вот, например, он впечатал кулаком в стену, но это же не насилие, он же не меня ударил. Или такой пример. Он бьет только тогда, когда выпьет. Вот если бы он не пил, вот если бы у него не было стресса там денежного, то все было бы нормально у нас. Или такое. Ну как же я могу заявлять в полицию на отца моего ребенка? Как я могу разрушить святое? Это же семья, это наша семья. А что соседи скажут или подумают, если они увидят полицию около нашего дома? Или такое еще бывает, что, ну, я должна была просто вовремя все сделать, как он требовал, может, вот тогда бы не было и проблемы. Это вот именно менталитет.
Да, это перекладывание еще, конечно, на себя.
Да, только среди наших бывших соотечественниц я такое слышу. И третье – это еще незнание, куда идти и где искать помощь. Это вот третья проблема. Потому что, когда женщина приезжает из чужой страны, из другой страны, и вот они находятся совершенно в другом мире, где у них нет ни семьи, ни друзей, где искать помощь. То есть самые отважные, может быть, напишут на Фейсбуке и попросят помощи, понимаете, там. Просто в мир бросят клич. А многие этого боятся. Ну, вернее, большинство боится этого всего. И даже анонимно они не напишут никогда. И вот так и живут с проблемами. То есть вот это вот самые большие проблемы, связанные именно с тем, как наши соотечественницы реагируют на насилие в семье.
Но если вот все-таки женщина решилась и хочет получить помощь, можно ли в Австралии получить какую-то бесплатную помощь в такой ситуации? Есть ли шелтеры, которые принимают женщин с гражданством или на визах временных и постоянных? Потому что мы знаем, что часто женщина боится уйти от абьюзера, потому что у нее временная виза, которая от него зависит, и скорее всего,
абсолютно,
ее могут, да, отправить
из страны. Это огромнейшая проблема, я с вами согласна. На самом деле, вся помощь, связанная с шелтером, психологическая поддержка и денежная поддержка, они бесплатные. То есть, ну, не денежная, но там могут выделить, например, ваучеры на еду и дать бесплатную еду, или адрес дать, где можно получить бесплатную еду. То есть вот эти все вещи, они бесплатные. И да, принимают всех с визами и без виз. Совершенно не нужно этого бояться. Кроме того, если идет заявление от женщины о насилии, то ее визовый процесс намного ускоряется. То есть она получает визу даже быстрее, чем если бы она, ну, терпела в этом браке. И это не важно, ты с детьми, не с детьми, и, как я уже сказала, совершенно не зависит от визового статуса. Помощь – это бесплатно. Единственное, чего я здесь не увидела, и я совершенно знаю, что, несмотря на все рекламы о бесплатных адвокатах, нет такого. Бесплатных адвокатов нет. Вернее, они есть, и их вроде бы рекламируют, как это legal aid, но они не работают. Если реально человек столкнулся с этим, они перегружены постоянно, и они не работают, они не помогают, как должны были бы помогать. Если женщина обращается в полицию, то именно полицейская помощь, и там выделяют человека, который будет ей помогать, то это тоже помощь бесплатна, понятно.
А если без обращения в полицию, просто в организацию, да, в какую-то, которая помогает, то тогда
тоже
адвоката
бесплатно.
Надо
тоже
будет...
Тоже все абсолютно бесплатно, кроме адвоката,
угу.
Да.
А, Наталья, может быть, можете перечислить названия самых вот таких крупных организаций, которые помогают в такой ситуации?
Самые действующие организации – это In Touch, Orange Door, но я не хочу как бы перечислять все, почему? Потому что некоторые из них в Сиднее, некоторые из них в других городах, то есть в Голд-Косте это другие организации. Я сейчас говорю о Мельбурне. Uh-huh. Я знаю, что в Сиднее есть организация Jane Doe, по-моему, которая помогает. В каждом штате есть свои организации, которые очень подобны по помощи. Но самое-самое действенное, я бы сказала, это In Touch. Сейчас в Мельбурне, в Виктории.
Наталья, еще вы упомянули, что вы не сторонница концепции «брать необходимое, бежать без оглядки», и обычно рекомендуете сначала подготовить пути отступления и по возможности подушку безопасности, да? С чего рекомендуете начать? Какие обязательные есть вещи, которые нужно сделать?
Ирочка, честно говоря, я не могу это сказать сейчас в открытом эфире. Почему? Oh. Потому что, номер один, я все-таки, ну, думаю, что могут слушать нас как и жертвы, так и сами насильники. Это номер один. И поэтому сейчас выложить все на стол я не могу, как это происходит. Но я просто, может быть, сейчас скажу об одном пути, как это все сделать. Но это более распространенная и простая вещь, которую я советую всегда женщинам. Обычно, когда начинаются в семье проблемы, то партнеры, как правило, перестают вместе жить, ну, как муж и жена. Вот. И на этом этапе уже можно сконтактировать Centrelink и начать получать Centrelink-овские пейменты, социальные выплаты.
В случае, если женщина не работает, да?
Да, если женщина не работает или работает очень маленькое ограниченное время, то уже на этом этапе можно обратиться в Centrelink и начать получать социальные выплаты, даже если вы живете под одной крышей. И это уже, вот эти выплаты начнут как бы подкапливаться и дадут вам возможность после того, если вы решили уже окончательно разойтись, то это уже создаст какую-то материальную базу. Это один, ну, самый такой простой. А в принципе, подход у меня абсолютно индивидуален. Поэтому, как я сказала в самом начале нашего интервью, я очень внимательно слушаю человека. Очень-очень. Я запоминаю все детали. Иногда девочки мне говорят, что ты помнишь нашу жизнь лучше, чем мы сами. Ну, потому что, когда женщина находится в стрессе, у нее действительно память... Не так хорошо работает. А я помню, я действительно помню каждое свое вот дело, которое, где я помогаю, я помню все детали дела.
Ну, нет универсального, да, рецепта?
Нет, абсолютно универсального рецепта нигде нет. Именно поэтому мне иногда говорят, а почему бы ты не организовал свою собственную вот организацию, потому что ты так много знаешь, потому что... Именно поэтому я и не хочу этого делать. Почему? Потому что тогда теряется человек, тогда теряется индивидуальность, тогда ты должен действовать по каким-то шаблонам. А шаблонов нету в жизни, потому что мы разные, судьбы у нас разные, мы разные на уровне молекулы. Поэтому для нас одинаковых решений быть не может.
Наталья, насколько вы загружены этой работой и как справляетесь эмоционально с травматичными историями, которые постоянно слышите?
Работа для меня, наверное, 24 часа в сутки. Понятно, что у меня есть семья, у меня есть работа, у меня есть друзья. Но когда идет звонок, и человеку нужна помощь, то я отодвину все. Ну, то есть не совершенно вот уберу из своей жизни, но я отодвину. Я знаю, что обычно, чтобы решить какой-то вот очень-очень срочный вопрос, нужно всего 2 минуты. Я всегда отвечу на телефон, я всегда скажу, я обычно задаю один вопрос. Это срочно? И мне тогда уже девочки знают, что да или нет. То есть если они говорят «да», тогда я говорю «давай, 2 минуты». И мне выпаливают, и я выпаливаю ответ назад, и все, на этом заканчивается. И, в принципе, я не стараюсь и не хочу красть время у своей собственной семьи, потому что у меня 4 детей. Я не хочу красть время у своих друзей, потому что я хочу иметь друзей, я хочу иметь работу, и у меня бизнес. Но я знаю одно, что для того, чтобы помочь человеку, не всегда нужно много времени. В любое время я подниму телефон и скажу «да», говорите. Насчет эмоционального состояния, конечно, это очень сильно трогает иногда. Порой у меня бывают дни, когда я встаю и думаю, о, я такая сильная, меня ничего не может больше покачнуть, пошатнуть, мое состояние эмоциональное ничего не может испортить моего хорошего настроения. Но бывают такие моменты, когда все равно какое-то слово, какая-то вещь, которую мне рассказывают, она прямо напрямую отзывается с моими собственными воспоминаниями. И понятно, что у меня бывают иногда довольно сильные реакции, и я этого не скрываю. И что интересно, это в свою очередь является тоже положительным фактором для того, кому я помогаю. Потому что они, номер один, понимают, что чувств этих не нужно стыдиться, не нужно их бояться и не нужно этих чувств скрывать. Второе, то, что они понимают также, что это нормальная реакция на пережитое. И не нужно ожидать, что это все пройдет бесследно, и они должны понимать, что это возьмет время, возможно, долгое время, чтобы восстановиться после всего пережитого. Я переживаю эмоции, но я как бы благодарна этим переживаниям, потому что для меня пережить эмоции – это лишнее напоминание, почему я этим занимаюсь. Потому что я хочу предостеречь еще одного человека от того, чтобы пройти через ад. Это дает мне силы, потому что я знаю, что я это уже пережила, и я сильная, и я выдержала. А другие могут этого не выдержать. Я знаю, что если я могу спасти вот сейчас одного человека, вот на данный момент, помочь тому, кто во мне нуждается вот сейчас, даже ценой вот этих вот воспоминаний и негативных эмоций, я готова заплатить эту цену.
Наталья, спасибо вам большое за интервью и за то, что вы делаете. Это была Наталья Раймон из Мельбурна.
Спасибо огромное за вашу поддержку и за то, что вы решили осветить эту тему. Это очень-очень важно.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.